Карл Профер. Ключи к Лолите. Посвящается Эллен Дэй. Часть первая. Литературная аллюзия. Просвещенный читатель верно заметил, что на протяжении этого грандиозного произведения я часто приводил отрывки из лучших древних писателей, не указывая подлинника и вообще не делая никаких ссылок на книгу, из которых их заимствовал. Филдинг. История Тома Джонса. Найденыша. Первое. Сюжет «Лолиты» был предложен Владимиру Набокову Борисом Ивановичем Щеголевым, не слишком интеллигентным персонажем одного из его русских романов «Дар», написанного в 1934-1937 годах. Ниже приводится соответствующий пассаж. «Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал. Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю. Старый пес, но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, и, конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. А вот зажили втроем. Тут можно без конца описывать соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И, в общем, расчет. Время бежит, летит, он стареет, она расцветает, и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем в некотором царстве, в некотором самоварстве во времена царя Гороха. Каково? И Борис Иванович, обратя в сторону темные глаза, надул губы и издал меланхолический лопающийся звук. Из-за этого Бориса и трагедии Достоевского я нахожу эксцентричное описание генезиса лучшего набоковского романа самим автором, намеренно сбивающим с толку. Он пишет: «Первая маленькая пульсация Лолиты пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года в Париже на Рю Буало, в то время как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке. Разумеется, в данном случае не суть важно, как было на самом деле, и реальный Набоков имеет полное право создавать Набокова вымышленного, если ему так хочется. Я лишь отмечаю, что надо всегда быть начеку, поскольку поверхностных и доверчивых читателей ждет участь набоковских бабочек. Еще один типично набоковский пример одурачивания обнаруживается в другом предисловии к недавно переведенному роману. Мой любимый писатель, 1768-1849, сказал как-то о романе, теперь совершенно забытом, «Et le tout pour tous». В нем есть все для всех. Набоков не раскрывает, кто этот автор, и не поясняет, о чем идет речь. Как выяснить имя любимого писателя Набокова, имея в своем распоряжении лишь цитату из забытого романа и две даты, одна из которых, как обнаружится впоследствии, неверная? Этот автор, вероятно, хотя и не обязательно француз, упорные поиски и некоторые замечания в набоковском комментарии к Евгению Онегину приводят к выводу, что это Франсуа Огюст Рене, виконт де Шаботриан, 1768-1848. Чья дата смерти указана в комментарии к Онегину правильно. И что это доказывает? Ничего, кроме того, что тот, кто берется за чтение автора-садиста вроде Набокова, должен иметь под рукой энциклопедию, словари и записные книжки, если желает понять хотя бы половину из того, о чем идет речь. Забытый роман я так и не раскопал. Это немного досадно, поскольку произведения искусства могут потребовать умственных усилий, несоразмерных пользе от них получаемой. Хотя литературные головоломки порой увлекательны, читатель обязан быть исследователем. Мое третье вводное замечание можно проиллюстрировать отрывком из набоковской «Защиты Лужина», романа о блестящем и несчастном шахматисте. Однажды вечером жена Лужина наконец-то избавилась от надоедливых гостей и, быстро обняв мужа, стала целовать его в правый глаз, потом в подбородок, потом в левое ухо, соблюдая строгую череду, им когда-то одобренную. К этому моменту романа сострадательная жена Лужина, одна из самых сердечных героинь Набокова, делает все возможное, чтобы отвлечь мужа от мыслей о шахматах, поскольку эта мономания уже привела его к серьезному нервному срыву. Но, несмотря на всю свою старательную заботливость, она не видит, а он подсознательно отмечает, что линия, образуемая этой странной оскуляторной последовательностью, в точности имитирует ход шахматного коня. Это типично набоковская деталь. Все имеет значение. Внутренние связи скрыты под поверхностью. Читатель должен продвигаться медленно и мыслить логически. Мало кто из писателей требует от своей аудитории больше, чем Набоков. Настоящая работа призвана продемонстрировать некоторые задачи, встающие перед читателем в процессе медленного, пытливого и вдумчивого изучения деталей. Исходные данные предполагают, что идеальный читатель «Лолиты» должен быть опытным литературоведом, свободно владеющим несколькими европейскими языками, Шерлоком Холмсом, первоклассным поэтом и, кроме того, обладать цепкой памятью. Второе. Перед тем, как перейти к рассмотрению обширной темы литературных аллюзий «Лолиты», я хотел бы дать несколько примеров тех заботливо приготовленных Набоковым деталей, которые нужно держать в памяти, и связей, которые следует устанавливать, дабы испытывать восторг узнавания и уколы эстетического наслаждения. К примеру, Гумберт сообщает, что впервые подъезжая к дому Шарлотты Гейс, мы едва не раз видели навязчивую пригородную собаку из тех, что устраивают засады автомобилем, страница 69. Несущественная деталь? Нет. Пес отставного старьевщика — это одна из тропок сюжетного лабиринта Набокова. Несколько месяцев и много страниц спустя машина Фреда Биэля, уворачиваясь именно от этого сеттера, вильнула и сшибла Шарлотту Гейс в тот самый момент, когда Гумберт, казалось, очутился в безвыходном положении, превратность судьбы, и он становится единственным опекуном и хозяином Лолиты. Не будь этой собаки, Гумберт потерял бы Ло навсегда. Другой пример. Когда Гумберт приезжает в лагерь Ку, чтобы забрать Лолиту, то домик, где находилась контора лагерной начальницы, указывает ему угрюмый, хулиганского вида рыжий мальчишка, страница 187, которого, как мы узнаем впоследствии, зовут Чарли. А уезжая вместе с Лолитой, Гумберт говорит себе: «Прощай, лагерь Ку, веселый Ку-Ку, прощай, простой нездоровый стол, прощай, друг Чарли», страница 190. В ту же ночь Гумберт впервые обладает Лолитой. Но Лолита признается ему, что она и ее подруга Варвара частенько переправлялись на остров и по дороге по очереди отдавались, говоря словами Гумберта, молчаливому, грубому и совершенно неутомимому Чарли, страница 230. Так мы узнаем, что Гумберт, сам того не подозревая, столкнулся с первым обладателем Лолиты. Отсюда следует еще более занятный и жутковатый вывод, который Гумберт в тот момент сделать не мог. Уезжая из лагеря вместе с Лолитой, Гумберт без комментариев констатирует: «Позади был длинный день. Утром она каталась на лодке с Варварой и еще занималась кое-чем». Страница 205. Если читатель вспомнит об этом через 20 страниц, когда будет читать признание Лолиты о Чарли Холмсе, то придет к интересному заключению. Утром Ло была в кустах с Чарли, а ночью в постели с Гумбертом. Гротескное двойное обслуживание, относительно чего ревнивого Гумберта милосердно оставят в неведении. Если мы перепрыгнем от первого дня гумбертовского контроля над Лолой к последнему, то обнаружим другой пример авторской иронии и необходимости внимательного чтения. Когда Куильти забирает Лолиту из Эльфинстонской больницы, Гумберт находится в ближайшем мотеле. Время чуть позже 2 часов дня. Дату можно вычислить. В тот самый день, когда Гумберт слег с простудой, в городе начали справлять великий национальный праздник, судя по мощным хлопушкам, сущим бомбам, которые все время разрывались. Страницы 406-407. Без 5:02 Гумберту заботливо звонят из больницы. Он заверяет сиделку, что не появится раньше завтрашнего дня. А на следующий день узнает, что Лолиту выписали из больницы и из его жизни сразу после 2 часов. В следующей главе, кратко описывая свой июньский и июльский маршрут, Гумберт ненавязчиво замечает, что они с Ло прибыли в Эльфинстон за неделю до Дня независимости, страница 411. Куильти с чисто набоковским чувством юмора исхитрился освободить Лолиту 4 июля. Но, к счастью, Гумберт не сумел установить связь и не уловил жестокой иронии. И, наконец, последний пример набоковских штрихов и нюансов. Сквозное происхождение тех или иных тем может служить своего рода мостиком к обсуждению литературных аллюзий. В послесловии о книге, озаглавленной «Лолита», Набоков замечает, что список учеников класса Рамсдельской школы — это один из образов, которые он, вспоминая Лолиту, всегда выбирает для особого своего услаждения. Около половины этих имен встречается в дальнейшем на протяжении романа. К примеру, одну из девочек зовут Фантазия Стелла. Гумберт представляет ее себе как очаровательную Стеллу, которая дает себя трогать чужим мужчинам. Страница 93. Как и многие из упомянутых персонажей, она отказывается исчезать после первого мимолетного появления. Уже ближе к концу «Лолиты», когда Гумберт возвращается в Рамсдель в поисках Куильти, он входит в тот же отельный бар, где несколько лет назад покорил сердце Шарлотты, распив с ней полбутылки шампанского. Список класса эхом звучит в имени и в эпитете. Как и тогда, Лакей с лицом как луна распределял по астральной схеме 50 рюмочек Хереса на большом подносе для свадебного приема. Мурфи этот раз сочетался браком с Фантазией. Страница 481. Фантазия Стелла возникает через 50 с лишним глав как астральная фантазия. Видимо, Набоков полагает, что читатель, уразумев, почему официант распределил рюмочки по астральной схеме, вознаграждается в достаточной степени. Ему следует, как сказал бы Набоков, ощутить пронзительное удовольствие любителя шахмат, гордость, удовлетворение и психологическую гармонию, которые столь хорошо известны творцам.